Вот как это надо хитро смешал. Разделение, как по еврейскому обычаю, на мирян и священников открыло дорогу для слияния музыки языческой, как вершиной которого является культовый танец, и вхождению в церковь. Это не прекращается до нашего времени. Например, католическое месса. Там есть мессы, которые идут как богослужение. Есть такая форма реквием. Это месса о мертвых, месса для мертвых, служение за мертвых. И когда наши музыканты, обучавшиеся мире, говорят, реквием Моцарта – это превосходнейшая музыка, и берут и несут в церковь, это означает, что вот то служение за мертвых, выработанное в язычестве, теперь вводится для того, чтобы мы назидались и слушая, исполняли Духом Святым. Понимаете? Уши музыканта, любовь к музыке, закрывают ему глаза на то, и он прекращает вот это вот, прекращает вот так вот держать Библию и говорить «Библия, да только Библия», потому что Библия такого смешения никогда не допускает. Изучив музыку, наши музыканты не изучили Библию. Не изучили Библию. На что бы я еще хотел обратить внимание? Отношение религиозной музыки и светской. Теперь не языческой, а светской. В Римской церкви сохраняется вот какое. Человек, пишущий музыку, он одновременно и христианин, и человек двора. В народе израильском Асаф, Еман и Дифун, начальники хора и так далее, Давид, это были люди, пишущие музыку для храма. Вот те музыканты, как певцы и певицы, которые играли в доме Давида, потом Соломона, и которых они взяли из земли египетской, это были другие музыканты. Там смешения не было. Несмотря на то, что народ был святой, и пусть даже израильская музыка в дворце Соломона служила ему для услаждения, там различие было положено. И в Римской церкви, во времена Римской церкви, пишет один и тот же человек. Это плохо и хорошо. Почему? Потому что, как показывает произведение, человек, пишущий музыку для церкви или для мира, различал даже вот что. Вот хоровое произведение. В церкви хоровое произведение, даже жанр называется мотет. Если я пишу хоровое произведение для мира, для света, это есть мадригал. Какие бы ни были обмершлены, они даже не смешивали жанры, даже не смешивали конкретные музыкальные формы, как у нас. Вальс в церкви, вальс в мире, танго в церкви, танго в мире. Брат мне кто-то здесь вот рассказывал, вот как он своих детей слушает музыку. Вот. Да, впрочем, и сами расскажем.
Когда я покаялся, освободил совершенно. Музыка не влияла совершенно. Низкая наборка на это не дело. А в последнее время дети взяли такие серьезные кассеты и прослушивали. Я обратил внимание, что целый день прослушивают. Одна и та же пьяная переворачивается. Как включает кассету, начинает такие веселые, ходят вот в движении постоянно. Я заинтересовался, почему они в движении. Начал слушать пух слова верующие, вроде подходит, начал вникать. И уловил, что вальс. Вот так. Раз, значит, фени и вальс. Потом проследил другие. Вот можно вот это так называть. Сыграл всю семью. Другие ему включайте. Они включили. Я говорю, это вальс. Не знаю, папа всегда мне что-то рассказывает. Я говорю, я все эти танцы танцевал, это вальс. Я говорю, как служитель, конечно, я хочу, чтобы вы убедились. Ну и сделал пару движений, вальс. Я говорю, вот он так танцуется. Они говорят, больше вы так делаете, как там, значит, это. Потом следующий включаете.
Благодарю, спасибо. Извините, я вот... То есть, римский музыкант, живший в то время, он умел делать и то, умел делать другое. Но никогда музыкант не написал бы музыку танцевальную, светскую, для церкви. Никогда такого не позволял. Он, будучи специалистом, сам себе имеющим вот это раздвоение, идущее от Константина, раздвоение в духе, он здесь бодрствовал. В отличие от догматики, музыка еще долго-долго сохраняла вот свою свежесть, повиновение слову, и только в баптизме все это растеряла. Идем дальше. Так как в человеке, который есть одно лицо и пишет музыку и для света, и для церкви, вот эта вот строгость и понимание различия сохраняется, он, когда обращается не к догматике в реквиемах, а к текстам Писания, он здесь входит полностью в истинное поклонение Богу. И если он не находится под воздействием греческого искусства, греческой музыки, его музыка всегда благоговеет перед словом. Только музыканты, которые находятся под воздействием греческой культуры, философии, вот, они допускали вот такое, когда 120 голосов на текст. Правда, здесь зависело еще от состояния музыканта. Вот, допустим, Моцарта, даже его современники упрекали, что не во всех его местах, кроме последнего рейтинга, вот все время слышал мелодии карнавальных шествий, карнавальных танцев. Так что здесь зависело от духовности художника, вот от его чуткости и от его повиновения слову. И вот когда мы берем текст, музыку, построенную на тексте Писания, обычно это были псалмы, то там обнаруживается вот истинность тех интонаций, где происходило поклонение Богу. Вот на какой музыке нам следует учить. Иду дальше. Но не нести его богослужение, это нужно тоже различать. Музыка православной церкви. Те же самые моменты, только влияние язычества. Ну вот, например, столятка. Зимние святки делились на святые вечера с 25 декабря по страшные вечера с 1 января по 6 января. Верили, что в страшные вечера особенно будет нечистая сила, ведьмы летают на метле, хотят солнце замести, 4 января сгоняли из деревни этого нечистого. Колядование — это праздничные входы домов с пением колядок, песен, в которых славились хозяева, им желали благополучия, богатства, урожая. Хозяева колядовщиков обрядовым печеньем, конфетами и деньгами. Вот что пели в канун Рождества. Пришла коляда накануне Рождества, дайте коровку, масляную головку, а дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожь густа, рожь пужиниста, ему сколоса осьмина, и зерна ему коврига, и у зерна пирог. И так далее. Там еще обрежались. Когда христиане, уже русские, Русь или Украина, вошли в церковь, они теперь берут эту колядку и представляют ей душеспасительное слово. Если у Лютера искусство не должно раствориться в свете Евангелия, он бережет это и представляет душеспасительные слова, то здесь не искусство, а логическое действование представляет душеспасительные слова. Это только одна форма. Недавно руководитель детского хора слышу, в собрании дирижируют, колядку поют. И там такое, потом детки начинают в унисон, потом расходятся, один за другим, не поймешь, кто что говорит, но все что-то... Это у нас в одной записи хор Армении, джаз-оркестр, там типичное языческое действование, одно и то же, один и те же приемы. Но примечательно, я спрашиваю другого брата, как компонировал, ваше отношение к колядкам другое, почему вы допустили? Я и сказал, говорит, детям петь нечего. Даже детям петь нечего, поэтому давайте петь колядки. В то время, как сейчас в районе, особенно сельские христиане, отказываются от пения колядок. И сейчас к этому приходят горожане. И когда вопрос стал, помещать колядки или не помещать вот в украинский хоровой сборник, сами украинцы сказали, не помещать. Другая сторона, где происходит слияние язычества. Благодаря народов, северных народов, которые, по сути дела, оккультные народы. Вот, допустим, Евгений Никифорович Распасит, дочка шамана. Вот. Мама говорит, я должна была старицей небесной стать, а теперь вот все. Возникает проблема музыкальной культуры. Вот кто-то из Марийской собирается работать в республике. Да, они уверуют. Лучше всего слово Христово они принимают на языке своей музыкальной культуры, которая, по сути своей, оккультная, потому что народ в целом и должен. И вот музыка пения тувинца. Охотно слушают тувинцы. Он знает Антонова Ивана Яковлевича, еще других, проповедует в клубах, по телевидению и играет музыку. Тувинцы, для них он лучший человек. Смотрите, стиль в Калгари. Думаю, что он выработан в процессе идолопоклонения. Аккордеон Дарин. Он играет на другое выступление. Особенность. Он издает тон, который одновременно в себе содержит низкую, высокую ступень. А поет. Одновременно один человек поет октавой. Римская музыка в долгое-долгое время в квинту, потом в октаву, тут сразу в октаву поет. Пение Христово. А меня удивляет то, что он поет тувинцы. Когда тувинцы образуются как церковь, у них будет проблема. А на каком языке? На каком языке музыкальном петь? И будут петь вот на этом языке, и будут понимать, что это самое откровенное смешение с идолопоклонством. Поэтому вы, как малых народов, и кто работает среди них уже сейчас, должны это понимать, переводить песни, вести наши песни, европейскую культуру, которая осветилась музыкой народа израильского. Вот их путь. Когда уверовали баптисты, уверовали в разных местах России, они не стали петь православные. Молокане еще остались в этой музыке, а стали сразу воспринимать общеевропейские песни, пробуждение. Там много было плохого, но сформировался другой язык, который, к удивлению, не отталкивал православие, а наоборот привлекал к благовестию, и они получали спасение. Вопрос приобщения вот этих языческих народов и музыки особенно должен стоять уже сейчас, с самого начала. Какова будет музыкальная культура, какой будет музыкальный язык. Дальше. С религиозной музыкой и светской дело обстоит точно так же. Один человек пишет и религиозную музыку, и светскую. Мы уже сказали, что когда человек пишет музыку на текст Священного Писания, здесь открывается его повиновение благодати Божией. Но встречается и другое. Этот же человек пишет светскую музыку. Что с ней делать? Вот Бортнянский, мы знаем его концерты. В то же время он пишет оперу «Ямщик на подставе», где отец и сын ходят к одной женщине. Березовский написал прекрасное произведение «Держи меня во время старости», учился в Италии, покончил жизнь самоубийством. Возникает так, если Господь этой музыки, на которую он пишет на тексты священных песен, а как там музыка, тоже ж хорошо. И здесь открывается один путь, на который не решается никто, кроме опять баптиста. Коснемся баптистской музыки. Известно также произведение Веделя, это монах Растрига,